Мы хотели поговорить сегодня про конкуренцию между детьми. И интересно, что четвертая свечка в моей жизни – это очень непростой день. Во-первых, на четвертую свечку родилась моя сестра. Именно сегодня у нее день рождения. Во-вторых, на четвертую свечку родился мой последний сыночек. Сегодня у него тоже день рождения. Ровно 2 года назад. Поэтому не просто так, сегодня день для меня очень такой насыщенный. И Бемет, когда он родился, то вместе с радостью и счастьем от его появления появилось еще одно такое непростое очень чувство. Оно непростое и очень знакомое, потому что оно появляется каждый раз в тот момент, когда рождается новый малыш. Чувство, на самом деле, какой-то неловкости, что сейчас этот малыш заберет львиную долю моего внимания и времени. А что же будет с остальными? А как же будет с остальными? А все остальные что? И мало того, хорошо, но сейчас еще время, первое время, пока мама совсем должна быть только с малышом, это понятно. Но дальше тоже еще один ребенок в семье. Теперь другим, каждому из них остается меньше места. Ведь как это происходит, да? Сначала рождается первый ребенок, и он дома царь. Мама, папа полностью его, все мамино внимание и все мамино время направлено на него, сколько возможно. Она кормит только его одного и разговаривает с ним с одним, играет с ним в игрушки, читает книжки, укладывает его спать и фотографирует его одного. И вот приходит второй. Рождается следующий малыш. Теперь нужно мамино внимание и время делить на двоих, пополам. А дальше третий. И получается, что теперь надо делить на троих. И получается таким образом, что каждому из детей становится все меньше и меньше маминого времени и внимания. И при этом происходит за счет остальных. Как, например, если мы представим себе это в виде большой пиццы. То когда есть один ребенок, то вся пицца его. А потом рождается второй, и нужно поделить пополам. А потом на три части и так далее. И получается, что каждый следующий ребенок приходит за счет остальных. И это чувство неловкости и чувство вины, на самом деле, перед другими детьми ставит меня в ситуацию, что я начинаю думать, как я могу компенсировать эту потерю. Как я могу вернуть ребенку то ощущение, когда он был один. Что она единственный для мамы, что на самом деле для него я полностью, и все время осталось его. Но ведь это же не так. Но тем не менее, я стараюсь компенсировать это как-то, я стараюсь дарить ему подарки, я стараюсь заниматься с ним, сидеть с каждым ребенком по отдельности, слушать только его. Интересно, что, обратите внимание, когда мама возвращается из больницы, из роддома, в Израиле из Бейт-Ахлама, я не знаю, как такие места называются в России, может быть, там просто больше времени женщина отдыхает в роддоме, я не знаю. Но у нас есть такое место, Бейт-Ахлама, куда можно приехать после родов и немножко прийти в себя с малышом. После этого мама привозит домой подарки для всех детей. Обязательно. Чтобы никто не был обделен. Малыш родился, но не только же ему все. И что интересно, что наши малыши, они это прекрасно чувствуют. У них есть такие маленькие локаторы, которыми они точно знают, что думает и чувствует мама. И поэтому они чувствуют себя точно так же. Чувствуют себя обделенными. Чувствуют, что каждый ребенок, который приходит в семью, это угроза. Угроза их владению, угроза их жизни, что теперь кто-то заберет у них их место. И в результате что происходит? Что дети начинают ссориться, ругаться, отстаивать свои права. Каждый ребенок очень точно следит, сколько получили другие, и требует того же самого, и тянет на себя одеяло всячески. И вот мы смотрим на то, что это происходит, на то, как дети наши между собой не ладят. И нам кажется, что где же это время? И как же быть? И как же дать детям то, чего ему так не хватает? Конечно, мама же не может разорваться. И мама все больше и больше начинает чувствовать чувство вины, каждый раз пытается уладить конфликты, пытается как-то договориться, пытается сказать, не переживай, я тебе дам то же самое, а если не то же самое, это что-то другое, это все будет хорошо, я обязательно это исправлю. Таким образом, так оно происходит в семье. Мы это прекрасно знаем и видим это в каждой семье. Для того, чтобы на самом деле попытаться изменить ситуацию, то вот первое, с чего мы должны начать, это с себя. Посмотреть, как я это вижу, мы уже это увидели, как я это вижу, и изменить это, изменить наш взгляд на вещи, изменить наше отношение к миру. Поскольку, во-первых, нету такого «один ребенок в семье». Написано в книге «Берешит». Первая мицва, которую получил Адам Аришон, первый человек. «Пру урву, плодитесь и размножайтесь, и заполняйте землю». И на эти два слова есть комментарии. Есть комментарии о том, что «пру урву». Почему надо два раза сказать «пру урву»? Потому что это мальчик и девочка. Другие говорят, что «пру урву» – это обязательно два ребенка. То есть нормативная семья, она два и больше детей. Это естественно, это так должно быть. Нету такого один ребенок в семье, который получает все. Это с одной стороны. И с другой стороны, мама, она не пицца, которую надо разделять по кусочкам. Мама – это солнце. Это на самом деле большое солнце. Когда солнце выходит, то каждый цветок и каждая травинка и каждое деревце получает столько, сколько нужно тепла. Тепла и света. Нету такого, что один цветок получает света больше за счет другого. Каждый получает столько, сколько ему нужно, и каждый получает столько, сколько ему необходимо для жизни и для развития. И при этом никто никого ни в чем не обделяет. Это много-много тепла и света. Мама – это дом, это атмосфера. Если мы посмотрим, а что такое дом? Дом – это бейт мигдаш муат. То есть в переводе на русский язык – это маленький бейт мигдаш, маленький храм. И точно так же, как в храме, когда люди приходили молиться, приходили на праздники, в храме для всех было место. Это было одно из чудес. А для каждого было место. Не было такого, что кто-то приходил и занимал чужое место. Никто не занимал чужое место. И у всех были свое пространство, свои арбамот. Никому не было тесно. У всех было свое место. Точно так же это происходит и в семье. Мама – это та, которая со всеми вместе и с каждым по отдельности, и для всех, и в частности. Теперь это то, что касается мамы. А то, что касается детей, то для ребенка нету большего подарка, чем родной брат или сестра. Это не игрушка, которая сломается через несколько месяцев, или перестанет, или надоест, или перестанет быть актуальна. И это не шоколадка, которая исчезнет во рту, и ты даже не заметишь. Брат или сестра – это подарок на всю жизнь. Нету большего подарка, чем этот. Кто-то, кто живет с тобой рядом. Кто-то, с кем ты играешь во все игрушки. Кто-то, с кем ты можешь поделиться и поссориться, и поиграть, и посмеяться. С кем ты можешь посидеть под одеялом, поделиться всякими своими секретами под фонариком. Тот, кто с тобой в радости, тот, кто с тобой в горе, тот, кто с тобой в тесноте, тот, кто с тобой гуляет, тот, кто с тобой... Нету большего подарка для ребенка, чем его собственный брат или сестра. Теперь я вам дам маленький-маленький совет, как нам все-таки научиться смотреть на это и стараться не падать в это ощущение вины, что я виновата, что детям теперь не хватает моего внимания, не хватает моего времени, и что они на самом деле только ссорятся, и нет у них, да, и только сплошная конкуренция между ними. Знаете, что Просто обратите внимание, что в каждой семье есть такие моменты, когда вдруг я смотрю и вижу своих двух малышей. Один постарше, другой помладше. Один читает другому книжку. Читает или просто рассказывает картинки. Второй с удовольствием слушает. Им очень хорошо вместе. Или как моя 4-летняя дочь приходит домой, и малыш 2-летний бежит со всех ног и обнимает ее в радости, кричит ей: «Илюш!» Такие моменты запоминаются. Или когда вся семья едет гулять в парк, предположим, и старшие начинают бегать с младшими по всем горкам и катать их на каруселях и на качелях, и в восторге встречать их, когда они скатываются с высокой горки. И так далее. Таких моментов есть очень много. Если мы на них посмотрим, это просто очень-очень радует и очень трогательно на это смотреть. И вот эти самые моменты, запечатлите их в своей голове, запечатлите их в памяти. И в тот момент, когда дети начинают ссориться и начинают требовать, начинают тянуть одеяло на себя, вот в этот момент вспомнить, как только что они сидели вместе на диване, как только что один другому отдавал свои сладости, которые он получил в садике, как только что они были вместе, и только что они все смеялись, и всем было хорошо. И держаться за это, значит, на самом деле у них нет никого ближе друг друга. На самом деле они невероятно любят друг друга, это самое дорогое, что у них есть. И тогда нам будет легче. Да, спасибо большое.
Большое спасибо, Рабанит Лея. Расскажите, что такое для вас Ханука? Для вас лично.
Да.
Вы уже сказали, что это день рождения вашей сестры и вашего младшего сына, или одного из младших. А что такое праздник, сам праздник для вас?
Сам праздник – это вопрос такой не очень простой. Праздник Ханука для меня вообще-то это семья. Семья, я не думаю, что я скажу сейчас что-то новое, но для всех изначально греки очень боролись с тем, чтобы не было этого понятия еврейская семья, чтобы не было духовности. Но еврейская семья – это что-то особенное. Это то, что Всевышний хотел изначально, чтобы у нас у всех были семьи, и новые души наши росли и в теплоте, и к душе, в святости. И поэтому, когда наступает праздник Ханука, и все собираются вместе, и муж приходит раньше, и зажигает свечки, и все вместе садятся за стол. И на самом деле очень для нас, в нашей семье, очень важно, чтобы в момент, когда все вместе, никто ничем не занимается больше. Нету такого, что кто-то сидит, читает книжку, кто-то там сидит в другом месте, делает домашнее задание, там ему нужно подготовиться к чему-то, не знаю к чему. В тот момент, когда все вместе, все находятся здесь, все крутятся вокруг, приготавливается какая-нибудь еда, мы ставим что-нибудь на стол, говорят Диврей Тора, и ощущение, что вся семья вместе, и мы все вместе, вот это для меня было всегда очень-очень важно. Еще одно чувство у меня всегда в Хануку появляется, что в момент, когда мы закручиваемся в этой жизни, закручиваемся, у нас есть много дел, одно, второе, третье, пятое, десятое, не забыть это, не забыть то, надо постирать, надо погладить, надо на работу, надо дети, надо то, надо. И есть огромное количество всего, что мы только думаем, что срочно, что не очень срочно, что сделать сейчас, что потом. В тот момент, когда приходит вдруг Ханука, ты останавливаешься и думаешь: вау, стоп, секундочку, куда я иду, что я делаю, в каком направлении я вообще двигаюсь? Всевышний, вот он здесь. Почувствовать его, что он здесь, сейчас, и в каждом окне свечки. В каждом окне ты видишь, как они сверкают. В каждом окне, вот темнота, и в каждом окне мелькают эти свечки, и ты видишь, что Всевышний, он, вот он здесь. И что я? А я где? А где я? И эта возможность, я в Хануку чувствую эту невероятную возможность еще раз мамаш присоединиться и посмотреть, куда я двигаюсь, и туда я двигаюсь, что я могу еще добавить в своей жизни, что я могу изменить. Это очень-очень дорогое время. А также интересно, что в Хануку, конечно, происходят какие-нибудь чудеса, и это всегда очень интересно наблюдать, что что-нибудь, кроме рождения. Рождение – это невероятное чудо произошло, конечно, но к этому мы были все готовы. А иногда бывает, что происходит что-то, что думаешь, вау, интересно, что... Время чудес, время чудес. Да.
Спасибо. А как вы создаете дома атмосферу ощущения праздника?
Ну, вот, в общем, это то, что я уже сказала. Мы стараемся, когда детки были маленькие, я старалась сама как можно больше сделать чего-нибудь такого вкусненького, интересненького, того, чего они любят. Сейчас мне старшие дочки мне в этом помогают. Стараюсь сделать, чтобы к вечеру, когда после зажигания свечей у нас что-то было на стол, и все вместе сесть за стол, сказать диврей Тора, рассказать что-то интересное, что у каждого происходит, посидеть вместе, попеть песни. Вот это, в принципе, и есть атмосфера, которая необходима нам всем. Иногда дети придумывают какое-нибудь мероприятие, покупают какие-нибудь подарки или какие-нибудь сладости, или что-нибудь такое, делают какие-нибудь вопросы, аукционы или, как это сказать, лотереи проводят. Что-то такое, что поднять настроение всем вместе. Но, в принципе, самое важное, это когда мы все вместе садимся, и я вижу, что все здесь. Все здесь для нас, когда вся семья вместе, ни у кого нет никаких своих дел, все вместе собираются для ощущения праздника настоящего.
Спасибо. Расскажите, пожалуйста, какая была ваша первая ханука?
Первую хануку, если сказать честно, я не очень помню. Потому что мы с мужем были еще очень-очень молодые и очень зеленые. И мало вообще что понимали. И поэтому зажигание свечей в хануку, оно было каким-то действием, которое я еще не очень осознала. Честно говоря, не очень помню. А вот что я, да, помню, что дальше каждую хануку я была с большим животом. Но же все мои дети родились зимой. И каждую хануку, ну не каждую хануку, это происходило не каждый год, но ощущение вот этого наполнения внутреннего во время зажигания свечей, вот это почему-то я помню очень здорово, что каждый раз я готовилась, вот-вот-вот-вот-вот, еще немножко родится малыш, я чувствовала его внутри, это ощущение материнства невероятного, это ощущение, как Всевышний обволакивает нас своей любовью, что мы на самом деле находимся в нем, а мой малыш находится во мне, это невероятное ощущение. И вот это странно, но именно ханука связана у меня вот с этими чувствами, с чувством материнства, того, что я мама для моих детей.
Большое спасибо. Что бы вы могли пожелать женщинам, которые живут далеко, далеко от Израиля, да, в других странах, где нет очень активной еврейской жизни? И ощущение такой оторванности, одиночества, оно, наверное, довольно сильное. Что бы вы могли пожелать им, что могли бы вы посоветовать? Как им почувствовать ханаку?
Я думаю, что атмосфера каждой женщины, она дома. И если точно так же, как когда я рассказываю что-то про воспитание детей, я все время говорю, что настройтесь, подумайте. Измените свой взгляд, посмотрите на вещи по-другому. Если мы будем относиться к вещам по-другому, то и атмосфера, и наша реальность, она станет совершенно другая. Поэтому в тот момент, когда человек находится далеко, в стране, где он не видит свечей в каждом доме, но он зажигает их у себя, это особенное ощущение, когда, мне кажется, что просто во время зажигания свечей можно сесть, сосредоточиться, подумать, можно взять книгу Таилим и сказать Всевышнему спасибо огромное за то, что есть сейчас. За то, что есть, за то, что Всевышний с нами, за то, что Он делает для нас чудеса. И неважно, где мы находимся, где в Эрец-Исраэль мы находимся, в Израиле или это в Украине, или в России, или где-то в другом месте. Всевышний бережет каждую еврейскую душу, она ему невероятно важна, точно так же, как мама вмещает всех своих детей. Всевышний вмещает каждую еврейскую душу, мы все часть его. И поэтому ощутить эту благодарность, что он всегда рядом с нами, он никогда нас не оставляет, и он всегда здесь со мной. И вот они, эти свечки, которые на самом деле чудо, каждый раз это чудо. Чудо, что мы привыкли к этому чуду. Это зажигаем спичку шварк и горит, и потом зажигаем свечки и все горит. Мы привыкли, что это дерехтева, нам кажется, что так оно должно быть. Но на самом деле, ну просто обратить внимание. Или это свеча, или это масло, и фитиль, и огонь. Как оно горит? Как? Как оно горит? Не знаю, это чудо? Это чудо. И Всевышний дает нам эту возможность почувствовать еще раз огонь и тепло, которое есть в каждом из нас, и мы все вместе.
Большое спасибо. Известно, что время зажигания ханукальных свечей, также как время зажигания субботних свечей, это время молитвы, особенно молитвы мамы о своих детях. О чем вы молитесь, когда вы молитесь о своих детях?
Вай. Когда я молюсь о своих детях, я молюсь о том, чтобы каждый из них видел свой путь. И чтобы у каждого из них были силы и невероятное желание идти именно этим путем. Я не знаю, какой путь у них. У меня есть взгляды определенные на то, как бы я хотела. Но я знаю, что у каждого из них есть свой путь. Он особенный, он индивидуальный, он только их, и они должны его проделать. Я молюсь о том, чтобы Всевышний посылал каждому из них симоним, какие-то направлял их по правильной дороге, и чтобы они видели эти симоним, чтобы они получали эти сигналы, и чтобы они с радостью и с удовольствием по ней шли, чтобы они были всегда-всегда привязаны душой к своему источнику. Это то, о чем я молюсь. Но еще я добавляю много всего остального также, чтобы они, конечно, были здоровые и счастливые, и чтобы, слава Богу, Безрат Ашем у них была парноса и все остальное в будущем. А сейчас на каждого, у кого что есть, чтобы были подружки хорошие, чтобы окружали только хорошее общество, чтобы все было складывалось, чтобы экзамены хорошо написали и так далее. Это, конечно, обязательно, и чтобы мой малыш развивался и хорошо говорил, это естественно. Но если заглядывать на будущее, на то, как я их вижу, я очень хочу, чтобы они в большой-большой радости и с большим желанием шли по той дороге, которую Всевышний им заложил.
Большое спасибо. А что бы вы могли пожелать женщине, всем женщинам на Хануку? Какой бы вы могли им дать подарок? И по-вашему, какой подарок может быть, если мы говорим о том, что это мы взяли Хануку, это женский праздник, да? И вот, не только женский праздник, да, но там много женских мотивов. И наша программа, она посвящена именно, как женщина себя ощущает в Хануку. Как вы считаете, что бы вы могли посоветовать, какой подарок женщина может сделать себе сама в Хануку?
Это интересный вопрос. Какой подарок могла бы женщина сделать себе в Хануку? Я думаю, что... Я не знаю, как у остальных, но мне кажется, что у нас у всех абсолютно не хватает времени о том, чтобы вообще подумать о каких-либо подарках. Мне кажется, что самое важное для всех нас это просто взять эти полчаса и посидеть и подумать, а что бы я действительно хотела? А что бы я хотела в своей жизни вообще? Но я не имею в виду сейчас, что бы я хотела сейчас кушать или что бы я хотела какое платье купить. Я имею в виду,
да,
а
я
что бы я...
Материальный подарок, нематериальный подарок.
А что бы я действительно для самой себя хотела? Например, я мечтаю Например, что я мечтаю? Я мечтаю, чтобы освободился у меня какой-то кусочек времени, например, чтобы я могла сказать каждый день немножко тыли. Предположим, есть такая мечта. Или, например, женщина мечтает похудеть. Это тоже мечта. Решает, что она хочет хорошо выглядеть и немножко сбросить лишние килограммы. Или, например, она мечтает о том, чтобы у нее в доме сложились более теплые отношения, чтобы она стала более сдержанной и перестала кричать на детей, предположим. Или если мама, например, хочет, как жена, хочет быть более теплой и ласковой по отношению к своему мужу и начать воспринимать какие-то вещи, которые ей не нравятся, более лояльно. Есть у каждого внутри мечта, что в момент, когда он что-то делает, ему что-то внутри мешает очень. Например, вот еще раз сорвалась. Мама накричала, предположим, на кого-то, и внутри ощущение горечи, еще раз сорвалась. Или очень хотела не скушать шоколадку, и опять ее скушала. Есть ощущение, что не хочу так, хочу по-другому. И вот мне бы хотелось пожелать, чтобы у каждой женщины была возможность такая сесть. Можно рядом со свечами, можно в своей комнате, если это мешает и невозможно сосредоточиться, и подумать, что бы я хотела, что бы я сама для себя сейчас хотела, какую бы вот мне взять, да, что бы мне очень хотелось немножко в себе поменять. И посмотреть на это, что почему нет, почему я не могу. Я на самом деле, ведь я же могу сказать нет и могу сказать да. Я же с собой владею, а не кто-то другой. И я могу попробовать взять и действительно изменить это, но не с точки зрения, что я сдерживаюсь, и я все время борюсь с собой. Нет, это не подарок. Это не подарок. Подарок – это тогда, когда я могу посмотреть и спросить себя, а хочу ли я? Хочу ли я? Хочу ли я сейчас еще раз там крикнуть, предположим, на ребенка? Хочу? И в тот момент, когда я себя спрошу, может быть, хочу, а может быть, нет. И в этот момент я вдруг останавливаюсь и думаю, да нет, в общем-то, не хочу. Мне это ничего не даст, и наоборот. И вот это я чувствую огромный подарок. Вау! Я смогла остановиться и решить сама, чего я хочу, а чего я не хочу. Представляете, какой это подарок? Ты вдруг чувствуешь, вау, а я могу. Я могу не накричать, я могу отнестись по-другому, я могу не съесть шоколадку, и я могу еще что-нибудь, я не знаю, что еще, какие могут быть еще желания. Но вот мне кажется, что это самый замечательный подарок. Сесть, подумать об этом, попробовать. Да.
Большое спасибо, Рабанит Лея, было замечательно, очень увлекательно вас слушать.
Спасибо.
Может быть, есть вопросы, которые поступили?
Я тоже присоединяюсь, и как и многие наши слушательницы, к тому, что действительно это потрясающая была встреча. И действительно такой вот, как вот наша идея была, получить такой заряд какой-то с утра и на день, и чтобы день, и чтобы праздник Ханука, он был как-то более приближен к нам и осмыслен. И мне кажется, Леечка, вы справились просто вау с этой задачей. Я, по крайней мере, просто наполнена всем. Но есть вопросы. Вопросы такие более приземлистые. Например, спрашивают, сколько у вас детей, Бляйнера.
Слава Богу, семеро. Бляйнера, чтобы все были здоровы.
Вот, ну а так больше таких вопросов нету, и все очень много благодарности. Я хочу сказать, что я вот дала ссылку в WhatsApp-группу, нижняя, последняя. Это группа WhatsApp уроков Рабанит Леи Хмельницкой, так что если вы не подписаны, подписывайтесь и следите за информацией о ее уроках, пожалуйста. Выше группа, это группа Иты Минкин, но сейчас она у нас полностью посвящена нашему проекту, там я вывешиваю всю информацию, включая видео наших встреч. Так что тоже подписывайтесь. Ну и я хочу сказать, что завтра у нас тоже встреча, как, впрочем, каждый день. Об этом чуть попозже. Я тогда попрощаюсь с Леей, скажу еще раз ей Ханука Самех. Большое спасибо, что вы были с нами, что этот день мы провели, вот начало дня провели вместе. Это огромный для нас подарок, который вы уже нам сделали. Вот, каждое слово. Очень
спасибо большое.
Вот, Леечка, я сейчас еще сделаю пару административных объявлений. Первое, я сегодня приглашаю всех лично, каждую из вас и всех ваших друзей на зажигание ханукальных свечей, которые пройдут в доме, в семье Рава Цви Патласа. Это будет в 4:20. В 4:20 по этой же ссылке. Ой, тут есть вопрос для Леи, но она уже, ее уже нету с нами. Вот, и Олечка, ты тут еще, да?
Я еще здесь, если, да, если тогда... есть возможность, если нет, то...
Да, тогда я уже договорю анонсы по поводу, вот, мы приглашаем всех зажигать ханукальные свечи сегодня в семье Цви Патласа, а в 9 часов у нас, как всегда, по вторникам урок Рабанит Цепоры Харитан, и тема наша, как молиться за детей, которую уже Лея вот только что подняла. И, кстати, сегодня же у нас Рош Ходеш наступает вечером, поэтому это будет приурочено и к Рош Ходешу, и Хануке, эта тема. Вот, так что вот, и Леечка, к тебе вопрос, да, ссылка опять моя же, все вот так же, как вы сюда сегодня зашли, по этой же ссылке эти два мероприятия, и все подробности про эти уроки, и про все-все-все уроки, которые у нас проходят в течение всего времени, не только в Хануку, но и вообще, можно получить на сайте toldot.ru в разделе «Учеба Zoom». Заходите, там есть календарь, и там же вывешены аудиоуроки, вот Рабанит Лея Хмельницкая, Рабанит Иты Минкин, там можно по имени найти лектора и послушать его все уроки предыдущие. Спрашивают, Лея, вы по природе мягкий человек или вам приходится себя контролировать?
Я по природе не мягкий человек. И мне приходится себя контролировать. Но на самом деле, в какой-то момент, когда я вот сейчас с вами разговариваю, я уже себя не контролирую, потому что очень много пропустила через голову. И контроль, он уже немножко другой. Он не в том, чтобы сдержаться, а в том, чтобы вовремя понять, что происходит. Но я не совсем мягкий человек между нами. Спасибо.